Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в диапазоне 72-92 УКВ.
Дорогие братья и сестры! Я от лица всех труждающихся на радио «Радонеж» благодарю всех наших слушателей за молитву и помощь нашей с вами радиостанции. Мы с вами за эти годы стали действительно эфирным братством, объединенным любовью ко Христу и Его правде. Да пребудет милость Господня со всеми вами.
Эфире. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Повторяю, вы можете звонить по телефону 959-59-39 и спрашивать. Но у нас уже есть телефонные звонки, точнее, те вопросы, которые мы получаем в формате интернета. Раба Божия Анна задает вопрос. Грех ли просить помощи у Бога в быту? Например, помочь найти потерянные ключи. Я думаю, что вот вопрос рабы Божией Анны, он такой актуальный для многих людей, особенно для женщин, которые занимаются домашним хозяйством и иногда вот что-то теряют. Даже Христос привел притчу о потерянной драхме, как раз тоже в связи с женщиной, которая потеряла монету, и она вымела все в доме, чтобы найти эту монету. А что можно ответить на этот вопрос? На Руси было принято в таких случаях обращаться в молитвах к Трифону Мученику. И, как правило, Трифон Мученик помогал тем женщинам, которые искренне обращались к нему. Конечно, можно обратиться с молитвой к любому святому. Например, раба Божия Анна может обратиться к святой Анне, имя которой она носит, или это Анна Кашинская, или святая праведная Анна. Но принято обращаться к святым в каких-то сложных ситуациях, которые переживались и самими этими святыми. Если мы читаем житие Трифона Мученика, мы знаем, что он нуждался в том, чтобы обнаружить некую пропажу. Когда люди, например, молятся по поводу проблем, связанных с алкоголизмом, они обращаются к кому? К святому мученику Ванифатию. Почему? Потому что он был пьющий человек, и этот святой изжил эту страсть себе, собственно говоря, изжив ее через мученичество, он и обрел святость. Поэтому нет ничего зазорного в том, что люди просят Марию Египетскую помочь, чтобы она как-то защитила от блудной страсти, или святителя Николая, чтобы он помог совершить правильный суд, то есть какое-то решение принять судьбоносное. Потому что этот святой очень реагировал на неправильное решение судебное. Или Параскеве Пятницы молится, чтобы не оказаться в каких-то сложных ситуациях. Кто-то может сказать, что это слишком народно, все это, и близко к фольклору, но в действительности вот наш народ, он хранитель веры. И даже наоборот бывает, какие-то догматические заблуждения, простые люди, они их раньше могут рассмотреть, чем, собственно говоря, сами богословы. И богословы иногда с опозданием реагируют на недовольство народа по поводу какого-то заблуждения, того или иного. Поэтому вопрос этот был достаточно актуален и даже своевременен. Сейчас лето, время переездов из города на дачу, кто-то с дачи в город возвращается. И в таком случае действительно могут быть какие-то утраты, какие-то потери, что-то пропало, человек не знает, где оно лежит. Например, ключ – это очень необходимая вещь. И у нас еще вопрос. Если человек пришел к Богу, начал ходить в храм, поститься и читать молитвы, но из-за большой загруженности и проблем на работе отпал от Господа, есть ли для него прощение и шанс попасть в Царствие Небесное? Ну, я не думаю, что из-за большой загруженности и проблем на работе человек может вот так взять и отпасть от Господа. Конечно, такого не бывает. А по поводу шанса для этого человека, может он попасть в Царствие Небесное, пока человек жив, вот до момента физической смерти, значит, есть какое-то намерение Божие относительно этого человека. А какое главное намерение Божие относительно каждого человека? Ну, возьмем крайнюю ситуацию, относительно грешного человека. Сказано, что Бог не хочет смерти грешника. Но Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры. Поэтому, пока человек жив, долготерпение Божие ведет его к покаянию. Но так как человек создан свободным, то он и должен употребить свою свободу для того, чтобы именно направить ее в правильное русло, то есть свободная воля не для греха, о такой свободе сказано, что свобода служит к угождению плоти, а свободная воля как подчинение Богу. Такое состояние называется рабством Богу. Но мы не должны бояться этого словосочетания, потому что раб Божий становится свободным от греха, смерти и дьявола. И наоборот, когда человек отказывается от рабства Богу, он становится рабом греха, смерти, дьявола. Как сказано, кто кем побежден, тот тому и раб. Если мы побеждены евангельским благовествованием, мы воздеваем руки в покаянной молитве и просим, чтобы Господь простил нас, и Он милостью Своей покрывает нас. В старину, кстати, поднятые руки означали, что человек сдается в плен. Он показывал поднятыми руками, что никакого оружия он не держит в руках. И когда святые воздевали в молитве руки, они отлично понимали, в общем-то, античное значение такого жеста двумя руками. И это было как бы осознание того, что ты становишься рабом Божиим. То есть свободным от дьявола, от греха и смерти. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Батюшка Олег, благословите раб Божий Сергий.
Господь благословит.
Простите за такой вопрос, может быть, он глупый. Вот меня интересуют цифровые значения вот в Евангелии. Ну, в частности, вот известно, что Господь исцелял в сотнями, кормил тысячами. И все равно написано, что осталось 120 верующих. Что вот эта цифра? Это указание на стадо малое или вот другое символическое значение, если можно? Простите.
В Евангелии вот об этих тысячах говорится, что они ели хлеб и насытились, и хотели сделать его царем. То есть эти люди, они делали свой выбор с помощью своего желудка. Вот тот, кто их накормит, тот и должен быть их настоящим царем. А апостолы и первые христиане, там из числа 12, 70, те женщины, которые ходили за Господом, тайные ученики, они веровали, что называется, не от желудка, а от сердца. Потому что они любили Господа Иисуса Христа, и, следовательно, их стремление к Господу, оно было как раз обусловлено любовью. А тот случай, о котором вы говорите, он действительно несколько раз повторялся, там было насыщение одной группы людей, потом насыщение другой группы людей. Это праздная толпа, для которой интересы желудка могут быть выше интересов души. И возможно, что многие из тех, которые насыщались хлебами чудесным образом потом, они же приветствовали Господа, когда был его въезд в Иерусалим, и они же, возможно, кричали «распять его». Когда члены еврейского Сангедрина, Синедриона, требовали смертной казни для Иисуса. Толпа, она всегда переменчива. Толпа, она живет философии широкого и пространного пути. Что такое философия широкого и пространного пути? Это демократия, то есть выбор большинства. Так вот, большинство всегда будет избирать Вараву и Антихриста и отвергать Христа и Бога ради интересов своего желудка, игнорируя потребности души и сердца. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел вопрос сказать. Есть такой вот пожилых людей, вот необычных, да, вот, ну, не знаю, как предрассудок, что по поводу причастия. Вот я, допустим, со своей ближней говорю, там, ну, надо причаститься, как бы, поставиться уж необычный человек, да. Она говорит, ой, я не, боюсь, как бы я не умерла после этого. То есть, какой-то, как будто, если причаститься, значит, она умрет. То есть, вот есть такое заблуждение какое-то, как это. Пожалуйста, объясните.
Я думаю, что такое заблуждение может случиться в жизни людей, которые очень долго не причащались. Или причащались где-то в раннем-раннем детстве, а теперь у них сложилось такое впечатление, что вот если они причастились в раннем детстве и на склоне лет они причастятся, то сразу и помрут. Точно так же люди ошибочно рассуждают и по поводу таинства соборования. Они боятся, что если они пособоруются, там в известных фильмах советских они видят, что человек соборуется, он потом умирает. Или идет на поправку резко. То есть складывается мнение таких людей из того, что, собственно, не связано с церковной традицией. Надо этим людям объяснить, что таинства, они обладают врачующей силой. Ведь мы причащаемся в оставление грехов и в жизнь вечную. Но сама эта благодать причастия, она доходит до разделения составов и мозгов, суть помышления, намерения наши, входит во все уды наши, то есть то, что связано с человеческим телом, и происходит освящение не только духа, но и души, не только души, но и тела. Поэтому это очень важное такое средство для того, чтобы человек достиг гармонии. Я сегодня приводил цитату, что Бог не хочет смерти грешника, но там же есть еще одна цитата. «Бог не хочет смерти умирающего». Оказывается, Бог даже не хочет, чтобы кто-то умирал. Поэтому, если человек заботится о своей жизни и переживает, он должен понять, что Бог не меньше его самого тоже переживает за него. В том смысле, как Бог может проявлять свою милость и благодать от человека. Конечно, Бог, он бесстрастен, и его переживания – это не то, что у нас, это стремление к гармонии. И вот эти слова, что Бог не хочет смерти грешника, и то, что Бог не хочет смерти умирающего, все-таки они нас многому научают. Надо успокоить этих людей и сказать, что да, действительно, вот они могут обрести для себя исцеление в таинстве причастия. По поводу соборования, действительно, было такое мнение и сохраняется. Особенно вот мне приходилось сталкиваться с такой ситуацией, не знаю, как у других священников, когда очень тяжело больные, которые уже измучились своими страданиями, они обращались ко мне и просили, или их родственники обращались и просили, надо пособороваться, чтобы уж или умереть, или пойти на поправку, потому что уже измучился человек в своем недуге. Здесь, конечно, тоже очень много зависит от отношения человека. Действует такой принцип: поверь, ваше да будет вам. Но в любом случае, живем ли мы или умираем, а мы Христовы. И Бог, который промышляет заботиться о нас в этой жизни, без сомнения, Он будет промышлять и заботиться о нас в жизни другой. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Вот скажите, пожалуйста, я вот, по-моему, Силуанов, он сказал, что грех вот считается прощенным, когда уже человек возненавидел вот, и не повторяет. А у меня вот вопрос на исповеди. Он, если человек вот исповедует, его грех прощается, но он его все равно повторяет. В таком случае вот, было прощение или нет? И второй вопрос. Вот прощение подразумевает, что мы вот к человеку, который согрешил против нас, относимся уже вот как будто уже он не грешил против нас. А если вот не получается так все время, возвращаешься к тому, вот ты вот простил ты или нет, вот как вот с точки зрения Писания вот прощение понимать и вообще термину? Спасибо.
Надо понять, что есть грех как поступок. Когда человек приходит на исповедь, он рассказывает о своем грехе как о поступке. И священник, который обладает правом суда, он вправе отпустить этот грех как поступок. Священник это делает не силой своего благочестия, он это делает той властью, которую он получил непосредственно от Иисуса Христа. Об этом мы можем прочитать, например, в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 21 стиха и ниже. «Иисус же сказал им вторично: мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, думал, и говорит им: примите Дух Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». То есть Сын Божий, Он был послан Отцом, чтобы прощать грехи. Он сам о себе говорил: Отец меня послал прощать грехи. Когда иудеи возмущались, кто может прощать грехи, кроме Бога. А когда Он покидал эту землю, Он сказал ученикам: как послал меня Отец прощать грехи, имеется в виду, так и я посылаю вас. И далее уже сказал: кому простите грехи, тому простятся. Эта же мысль встречается в Евангелии от Матфея, это 16 глава, 19 стих. Здесь сказано, эти слова были обращены к апостолу Петру: «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Не надо думать, что такая исключительная власть была дана только одному человеку, как ошибочно считают католики, что в таком абсолютном смысле эта власть была дана только апостолу Петру. Это ошибочная точка зрения, потому что в том же Евангелии от Матфея мы находим подобные слова, но они уже обращены к апостолам, ко всем апостолам. Им было сказано: если что свяжете на земле, будет связано на небесах. Если что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Потом мы знаем, что апостол Павел, который не принадлежал к кворуму 12 апостолов и даже к 70 апостолам, хотя в некотором случае его причисляют к 70, а он послание к Коринфянам пишет, что в одном случае он человека запретил, а в другом случае с него это запрещение снял. Теперь по поводу отношения к чужому греху. Я, в общем-то, понял вас так, что вы как бы человек простили, но потом постоянно возвращаетесь к мысли, что раздражение по поводу того, что он сделал по отношению к вам, оно вас не покидает. Вот здесь есть очень хороший совет. Начните делать добро этому человеку. Я не знаю, там открытку ему пошлете поздравительно с праздником церковным, или поможете финансами, или как-то еще, и ваше отношение к нему сразу изменится. Это правило, которое люди давно уже заметили, подметили. Мы любим тех, кому делаем добро, и ненавидим тех, кому делаем зло. Поэтому вы можете решить эту проблему, вот это ваше неприязненное чувство, оно будет устранено в тот момент, когда по отношению к этому человеку вы сделаете реальное добро. А в каком случае грех непрощенный? Как поступок, исповеданный грех, он изглажен в памятной книге. Но грех живет в нас и как склонность. Ведь грех не совершается просто так. Ведь мы повторяем одни и те же грехи. Почему? Потому что мы имеем какой-то один и тот же набор грехов, склонностей. Так вот, чтобы избавиться от самой склонности к греху, а это разные вещи, склонность и грех как содеянный поступок. Чтобы попалить саму склонность, нам надо причащаться. Причастие – это не приз за хорошее поведение. Это очень серьезная ошибка. Ее некоторые сейчас допускают, особенно наши необновленцы. Причастие – это есть не что иное, как самое радикальное лекарство, которое может врачевать душу человека и попалить именно саму склонность к греху. Склонность к греху. А иначе получается парадокс. Человек на исповеди исповедовался, грехи с него сняли, а он идет причащаться в оставление грехов и в жизнь вечную. Каких грехов? Если он исповедовался, грехи сняты. А все становится на свои места, когда мы понимаем, что на исповеди снимается грех как поступок, как ответственность за некое действие, а в причастии попадается самосклонность к греху. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Олег, хотел задать вопрос. Как помочь вот мне ребенку бросить курить? Это первый вопрос. Я хотела помолиться. У меня вот сын исчез, просто неизвестно где. Звонили с работы, сказали, что его нет.
Как его зовут?
Евгений.
Сколько ему лет?
И вопрос насчет курения. Видите, пожалуйста, как молиться.
Давайте все помолимся за Евгения, перекрестимся и воздохнем. Господи, помоги рабу Евгению. Я думаю, что он молодой человек, судя по голосу мамы. И также пожелаем ему, чтобы вот избавление от этой страсти произошло и воссоединение с домашними, с близкими. А если кто-то узнал голос мамы Жени и знает Евгения, передайте ему, что мать его любит, ждет и просила всех на радио Радонеж молиться о нем. И вот еще такой вопрос я получил от раба Божьего Андрея. Кто первый должен подходить к причастию, когда износят чашу из алтаря? Давайте начнем с алтаря. В алтаре первый причащается епископ, если он там присутствует. Потом по порядку причащаются протоиереи, иереи, потом диакона. Если есть протодиакон, сначала протодиакон, а потом уже диакон. А вот когда чашу износят из алтаря со словами «со страхом Божьим и верой приступите», первыми подходят дети, маленькие дети. Это такая устоявшаяся древняя традиция. Вторыми после детей подходят только мужчины. Церковь – это не автобус, где мужчина должен уступать место женщины. Это совсем другое место, церковь. Здесь муж – это икона Христа, а жена – это икона церкви. и как существуют взаимоотношения между Христом и Его Церковью. Христос есть глава Церкви, так и муж есть глава жене. Если какая-то женщина вдруг вырывается в группу мужчин и пытается первой пробраться к чаше, она допустила грех осквернения. Она оказалась в недопустимой близости с мужскими телами. Она просто по определению должна стоять за мужчинами на некой дистанции. Поэтому в храме жены не соприкасаются с мужами, мужи с женами. Мужи стоят справа, жены стоят слева. Я понимаю, ситуация бывает такая, что, например, женщин там 85%. Все равно мужчины стоят справа, но в передней части. За ними женщины могут стоять. Но на некотором расстоянии любое соприкосновение женщины с чужим мужчиной, там, в очереди, в сутолке какой-то в храме, делает ее оскверненной. Она запятналась грехом любодеяния. Так называется этот грех. Когда мужчина прикасается к чужим женам, а жены к чужим мужам. Поэтому, во-первых, вот ответственность за приостановление греха любодеяния несет настоятель храма. Он должен, когда чашу износят, или он ее износит, или священник, который у него служит, священники должны говорить, первые подходят дети, потом мужчины, потом женщины. Если такого не существует, то это очень напоминает дискотеку, где незнакомые друг другу мужчина и женщина, девица и юноша, там трутся друг от друга, но это совершенно не благочестиво, нельзя превращать храм в какую-то дискотеку и допускать вот такое любодеяние, чтобы тела вот так вот они соприкасались. Это недопустимо, поэтому при любом массовом даже собрании верующих надо выдерживать этот порядок, насколько это только возможно. Если по невозможности женщина соприкоснулась с мужчиной или мужчина с женщиной, то, конечно, ради нужды бывает применение закона. Но я не думаю, что сейчас у нас в летнее время так храм переполнен, что прям уж битком люди стоят. Прежде всего, вот это правило должны для себя усвоить женщины. Если они видят мужчину, который привык к тому, что женщины его обгоняют, они должны указать ему на его место. Они должны сказать, вы пройдите вперед, вы мужчина. Если настоятель забыл о таких важных вещах, то сами женщины могут проявить уважение к мужчине, и это будет образ взаимоотношения между Христом, женихом небесным, и церковью его невесты небесной. То есть нарушать порядок этой иконы, этих взаимоотношений, никто не имеет права. Никакая эмансипация здесь не пройдет. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Вы меня слушаете, да?
Да, слушаю.
Добрый вечер. У меня был вопрос какого порядка. Скажите, пожалуйста, происхождение слова «гомилетика» и что представляет из себя этот предмет, который изучается в учебных духовных заведениях религиозных?
Хорошо. Друзья, когда задаете вопросы, отходите подальше от приемника, чтобы не было такого эха объемного. Слово «гомилия» означает «слово» или «беседа». Следовательно, гомилетика – это наука о том, как правильно выстраивать проповедь, как правильно выстраивать беседу. Но гомилетика отличается от риторики. Чем? Законы духовной речи и классической светской риторики, они немножко разные. Вот когда выступает какой-нибудь оратор, то его задача обхватить всю толпу вот тем повествованием, которое он им предлагает. И ораторов светских их учат разговаривать с толпой. Они выполняют функцию неких таких агитаторов своих собственных или чужих идей. Так вот, проповедник должен вести себя совсем иначе. Проповедник не ведет диалог с толпою. он ведет диалог с каждым конкретным человеческим «я». То есть он обращается к каждому человеку в отдельности, даже если он стоит перед огромной толпой. То есть его гомилия, его слово, оно должно затрагивать личные нотки души каждого человека. И для нас, конечно, величайшие образцы гомилетического искусства – это проповеди Господа нашего Иисуса Христа, где Он собеседует со многими, как бы собеседует с одним. По крайней мере, всегда у человека есть такое ощущение, когда он читает Евангелие, любой даже раздел Библии, у человека ощущение, что Слово Божие обращено вот именно к нему. И неважно, там ведет Господь диалог с древними иудеями или Господь собеседует с апостолами. Душа человеческая очень чутко реагирует на Божье Слово, на божественную гомилию, потому что видит заинтересованность Бога в человеке. О Слове Божьем сказано, что оно живо и действенно. То есть оно всегда актуально, оно всегда жизненно. То есть оно всегда будет востребовано. Потому что даже обращение к каким-то древним людям, когда мы читаем Писание с молитвой, оказывается ответом на наши современные недоумения, недуги современной жизни и научает, наставляет нас. И именно поэтому апостолы учили, что все Писание полезно для научения, для наставления в вере, для обличения и так далее. И, конечно, как бы не была развита эта наука, гомилетика, нельзя человека вот выучить, что называется, быть хорошим проповедником. Почему? Задача гомилетики – подсказать, как правильно выстраивать речь, на что святые отцы обращали внимание, какие выводы они делали из тех или иных библейских и евангельских текстов. Но все-таки всегда действует одно правило. Сказано в Писании, от избытка сердца говорят уста. Вот если у человека нет этого избытка сердца, он не сможет говорить так, чтобы каждый слушал его слово живым вниманием. А если вот есть этот избыток, тогда действительно человеку есть чем поделиться с другими людьми. Когда он проповедует Слово Божие, он говорит о том, что его поразило в Слове Божьем, какие свои личные проблемы он смог решить, опираясь на божественные глаголы. В этом смысле эта наука, она и нужна, и в то же время она может быть помощницей не для всех. И на Руси, вот особенно до революции, было принято, если священник не имел такого дара слова, то он просто читал проповеди. Во многих храмах сохраняются эти дореволюционные книги, где проповеди на 20-е праздники, проповеди там на праздники, связанные с воскресным днем, евангельские чтения. Но в свое время известный богослов Глаголев, он говорил, читать проповедь по книге в храме, лицом к лицу с верующими, это немножко напоминает, когда отец семейства беседует с детьми по конспекту. Ну уж если человек совсем не может говорить, но он вынужден это делать, лучше читать, чем совсем молчать. Лучше конспекты, чем вообще отсутствие общения. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как приобщиться к православию человеку, принявшему крещение в протестантской церкви?
А вы видите разницу между православием и протестантизмом?
Да.
А в чем она, на ваш взгляд?
Вот в чудесах. В чудесах и вот более искренним.
А вы близки были к пятидесятникам, наверное, да?
Баптисты.
Баптисты. Спасибо. Чудеса – это костыли для сомневающихся. Помните, как Господь сказал, если мне не верите, верьте моим делам. На самом деле в православии чудо – это то, что для сомневающихся. для подлинно верующего человека самое великое чудо – это чудо веры, дар веры, который он получает от Бога. А принципиальное отличие от других вер заключается в нашей сотериологии, в нашем учении о спасении. Что такое спасение для протестанта? Это амнистия, полученная из рук Бога, которая ничего не меняет ни в природе, ни в характере человека. Лютер так прямо и учил, что грешник остается грешником до конца. И спасение только по вере. Что такое спасение для Рима-католика? Это воцерковление и хорошая интульгенция, полученная из рук церкви. Но я слово «интульгенция» употребляю сейчас в общем таком значении. Так вот, для православного спасение – это не амнистия, это не интульгенция. Спасение – это ходить в обновленной жизни. Что это значит? Если вы спросите протестанта, чего он спасается, он скажет, что он спасается там, от пьянства, от блуда, там, от воровства, от чего-то еще. И как бы избавившись от этого, он уже считается спасенным. А неужели Бог створил людей, чтобы они впали в грехи, а потом, вылезая из них, они обретали в этом смысл жизни? Это было бы очень наивно. Для католика спасение – это признание церковью его личных добродетелей и заслуг. Для православного спасение – это восстановление человека в том достоинстве, в каком он пребывал до грехопадения. Потому что, когда мы говорим о спасении, прежде всего мы задаем вопрос, что произошло с человеком, что он нуждается в спасении. Если на этот вопрос мы не ответим, мы не поймем, что такое спасение именно в библейском, таком вот церковном, святоотеческом православном понимании. А с человеком произошло грехопадение. И все остальное является следствием этого грехопадения. Следовательно, спасение может пониматься всецелое восстановление человека в том достоинстве, в каком он находился до грехопадения. И даже более. Человек должен быть восстановлен не по образу Адама Перстного, а по образу Адама Небесного, то есть человека небесного, каковым называется Бога-человек Христос Иисус. И поэтому Иоанн Богослов в своем первом послании пишет: «Не знаю, какими мы будем, знаю только, что будем подобны ему». Поэтому для православного мировосприятия спасение – это обожение. Если для протестанта это только искупление, для католика это освящение или воцерковление, то для православного человека это обожение. То есть воссоздание человека, то, о чем говорит апостол Павел, ходить в обновленной жизни. По образу человека небесного, то есть Бога человека Христа Иисуса. То есть такое всецелое уподобление ему. Поэтому в православии спасение – это святость. Как это не будет звучать парадоксально, святой – это тот, который стяжал благодать Духа Святаго, как бы восстановил подобие Божие в себе самом. И если люди не достигают таких результатов, церковь молится за них, когда они умирают. Мы молимся за тех, которые не стали святыми. По правде Божией это именно так. Потому что к святым мы не обращаемся с молитвой, они молятся за нас. Но вот по милости Божией, если человек все-таки преданно уповал на Христа в деле своего спасения, но не сумел он восстановить вот Божий образ в полноте и Божье подобие в своей жизни хотя бы в начатках, то здесь уже о спасении мы как церковь говорим. В православии нет учения о личном спасении. Опять же, это учение есть только у протестантов и отчасти у католиков. Иисус Христос не учил нас молиться «Отче мой», Он учил нас молиться «Отче наш». И мы это помним, мы православные это помним. Для нас спасение – это соборное восхождение. И в этом смысле мы дополняем друг друга. И святые являются помощниками для нас в деле спасения. Как апостол Павел пишет в одном своем послании, мы приступили к церкви духов Божьих, достигших совершенства.
Зачем приступать к тем, которые достигли совершенства? Чтобы их молитвы помогли и нам восполнить некий недостаток, который имеет место в нашей жизни. Помните, как в притче о неправедном богатстве сказано, чтобы когда, если мы оскудеем, вот те, которые мы помогли нашим друзьям, чтобы они восполнили наш недостаток. И вот в православии спасение не мыслится как что-то такое индивидуальное, тут новообновленцы наши любят пародировать, переносить на православную теологию вот эти странные протестантские идеи о личном спасении. У нас нет, это именно соборное восхождение. Нельзя спастись без крещения. Нельзя попалить склонность к грехам без причастия. Нельзя избавиться от ответственности за личные грехи без исповеди. А как креститься, если нет священника? А как священник может служить, если нет епископского благословения? То есть все это очень взаимосвязано. А как мы получим епископа, если нет трех других епископов, которые рукополагают? И так далее, до дней Иисуса Христа. То есть священнослужители должны быть законно рукоположные, они должны иметь апостольское преемство и так далее. Целый ряд таких аспектов, которые показывают, что для нас спасение – это то, что соборнее осуществляется. Мы, православные, учим о том, что у человека есть личная ответственность. Мы не признаем личного спасения, но мы признаем личную ответственность. Вот на страшном суде человек будет нести личную ответственность перед Богом и может оказаться в аду. Но соборность – это то, на что мы надеемся и уповаем. И святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский однажды давал такое разъяснение для протестантов. И что интересно, это разъяснение дается в его книге «Моя жизнь во Христе», которая, казалось бы, написана только для православных. Такой духовный дневник для своих. Но нет, он там приводит такой пример. Почему мы обращаемся к святым? Потому что они наши друзья и помощники. Вот, например, если человек протестант, он подходит к своему пастору и говорит: «Помолись за меня, брат». Разве есть что-то плохого в том, что тут будет за него молиться? Так и мы имеем святых не мертвыми, а живыми, ибо Бог наш не есть Бог мертвых, но Он Бог живых. И мы просим их, чтобы они приняли участие в нашей судьбе. И действительно в Писании сказано: молитесь друг за друга. Также в Писании сказано, что сознавайтесь друг перед другом в проступках ваших. Потому что если мы не будем именно соборне восходить, а вот так замкнемся в своих собственных проблемах, это все кончится таким суицидальным самоедством. А если на суд исповеди, духовника, мы принесем свои проблемы, на суд богословской общественности, свои заблуждения, то тогда действительно мы сможем скорректировать и свое поведение, и свое мироощущение, миросозерцание. Я очень рад, что у вас есть желание стать православной. И поверьте, что само это желание – это чудо. Это очень важное чудо. И оно не меньше таких внешних чудес, когда там хромой стал прыгать от радости. Нет. Святые отцы так и говорили. Они говорили: истинные чудеса – это не когда там мертвых воскрешают. Истинное чудо – это когда неверующий становится верующим. Это когда язычник становится христианином. Это когда еретик становится православным. Вот это чудо. И так как в вашей жизни я почувствовал вот это чудо веры, оберегайте его в себе. Оно намного важнее внешних эффектов от тех чудес, которые даются людям как костыли, учитывая их сомнения. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, на Тайной вечере с Иисусом Христом были ученики. А где находились женщины, мать и те женщины, которые за ним следовали в пути?
Ну, во-первых, они отмечали Пасху, что они где находились. У евреев Пасха – это не богослужебный праздник, если так можно выразиться. Это домашний праздник. И каждый должен находиться именно дома, вне храма, именно с самыми своими близкими, с родниками. Если кого-то Пасха застала в Иерусалиме, он отмечает ее в Иерусалиме, рядом с близкими людьми. Если кто-то находится в другом городе, он отмечает там, где он находится. Мы не видим из евангельского текста присутствия Марии и других женщин,
как раз в Сионской горнице. Мы видим присутствие Марии в Сионской горнице, когда была Святая Пятидесятница. Там говорится о том, что с матерью Иисуса собрались ученики Иисуса Христа. Но на Тайной вечере нет. Я думаю, это связано с тем, что Дева Мария находилась в другом месте. Потом мы видим, конечно, Деву Марию в Иерусалиме, у подножия креста. Скорее всего, это связано с тем, что она узнала о том, что произошло. Израиль – это не такая большая страна. И она смогла прийти из того места, где она находилась. Но без сомнения, если бы она была в Иерусалиме, то она участвовала бы в пасхальной вечере, которую совершал Господь Иисус со своими учениками. Но так как ее нет, значит, она просто находилась в другом месте. Но тоже совершала обряд седера, вот как принято было у иудеев совершать Пасху. Телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Деяния, глава 20, апостол. Так, здесь написано. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителем пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Вот, отец Олег, когда говорят о том, что мужчина является иконой Иисуса Христа, никогда не говорят об их ответственности в связи с этим. Ведь это же неправильно. То есть получается, только по факту своего рождения мужчина уже является иконой Христа. Это не так. И второй вопрос. Вот когда в храме очень-очень много народа, ведь все стоят вплотную друг к дружке, невзирая на то, мужчина перед тобой или женщина. А этого не избежишь.
А я уже говорил о том, что бывает ситуация, когда от женщины или от мужчины не зависит. Действительно, когда очень много народа, здесь действует принцип, что ради нужды бывает применение закона. А по поводу мужчины и женщины, давайте прочитаем первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 1 стиха и ниже. «Будьте подражателями мне, — пишет апостол Павел, — как я Христу. Хвалю вас, братья, что все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». И ниже сказано с 8 стиха. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов». Речь идет о том, что она должна покрывать свою голову. Если мы люди православного вероисповедания, вот эти вещи должны для нас быть очевидны. Я вот услышал в вашем голосе некое такое раздражение. Я понимаю, что это не на меня, как на мужчину. Священники тоже мужчины. Это какое-то раздражение, может быть, на вашего мужа. Но поверьте мне, в тот момент, когда муж в вашей семейной жизни займет то место, которое подобает ему, вы ощутите вели облегчения. И до тех пор, пока вы будете отказывать мужчине то, что он имеет фактом своего рождения, вы будете чувствовать целый ряд проблем в вашем взаимоотношении с этим мужчиной. Есть такой очень интересный пример. Однажды монашествующие стояли и беседовали о божественном. И вдруг идет женщина, она была легкого поведения, и все монахи, они вот склонили свои головы, только один смотрел на нее. И когда она подошла, он увидел, как она смотрит на него, и он оскорбился как бы этим. И он следил, куда она будет смотреть, и она смотрела на него. И он говорит этой жене, которая была одета нескромно, «Что ты на меня смотришь? Ты разве можешь смотреть на монаха? Я же все-таки мужчина». И тогда она сказала, я создана из ребра твоего, и я смотрю на тебя. А ты зачем на меня смотришь? Ты создан из земли, из праха. Вот смотри в прах. И монах, устыдившись этой женщины, он склонил свою голову. Она действительно преподала ему хороший урок. Действительно, женщина должна смотреть на мужчину. В том смысле, что она должна понимать свою зависимость от него, как мы прочитали, не муж от жены, а жена от мужа. И действительно, если мы изучаем сотворение человека, мы видим, что жена была создана как помощница для мужа, соответственно ему. И вот это слово, что вот соответственно ему, по-еврейски «кенегдо», оно может означать «стоящая рядом с ним», то есть как помощница. Или оно может означать, это слово «кенегдо», «противящийся ему». И древние истолкователи, они говорили, вот если муж исполняет заповеди Божьи, то жена будет ему помощница, стоящая рядом с ним. А если муж будет нарушать заповеди Божьи, она будет, то же самое слово «кенегдо», противостоящая ему, то есть воюющая с ним. Если у вашего мужа не достает благочестия выстроить с вами правильные отношения, то вы выстроите с ним хорошие отношения. Вы спрашиваете, а где в Писании говорится об отношении мужа к жене? Говорится. Об отношении жены к мужу сказано, жены да убоятся своих мужей. Об отношении мужей к женам сказано, что муж должен обращаться с женою, как с немощнейшим сосудом. Даже о детях сказано, что они должны иметь отношения с родителями. Какие отношения? Сказано, почитай отца и мать. Даже сказано о том, какие отношения должны быть у родителей с детьми. Сказано, а вы, родители, не раздражайте детей ваших. То есть в любом случае, уважаемая сестра, и ваши интересы оберегаются, и вашего мужа, и ваших детей. Но настоящая симфония во взаимоотношениях между членами семьи, членами одной семьи, одного дома, возникает тогда, когда мы выстраиваем правильную иерархию ценностей. Что стоит на первом месте, на втором, на третьем, на четвертом. А как я понимаю, у вас получился такой парламент, где каждый качает свои права, и это очень печально. Мы должны придерживаться принципов теократии. Видите, в молитве «Отче наш» мы об этом и молимся, чтобы Царствие Божие было «яко на небеси и на земли». То есть принципы теократии должны восторжествовать во всех аспектах нашей земной жизни. То есть в семейной жизни должен быть глава, в государственной жизни должен быть глава. В любом деле, предприятии должен быть глава. Ни консенсус, ни парламент, никакая не демократия. На небесах, очевидно, нет никакой демократии. Там абсолютная теократия. Ангелы подчинились Богу, мятежные ангелы, сброшены в пространство между небом и землей. Поэтому раз и навсегда, жены, запомните, если вы хотите быть счастливыми, то вы должны понимать, что есть икона взаимоотношения Христа, небесного жениха, с церковью, его невестой. И если мы следуем этой иконе в своей семейной жизни, тогда будет результат. И поверьте мне, если женщины возьмут на себя больше ответственности в этом вопросе, чем нежели на настоящий момент мужчины, как они себя ведут, то и в самих ваших мужчинах произойдут неожиданные перемены. Совершенно неожиданные для вас перемены. Об этом говорится в Священном Писании. Вот эти слова, это 1 Петра, 3 глава. Вот послушайте внимательно, жены, 1 и 2 стих. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Какая-то жена скажет, но это муж должен быть хорош, чтобы повиноваться. Нет, тут как раз берется другая ситуация. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, то есть слову евангельскому, житием жен своих без слова, то есть без всякой проповеди, приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие».
оказывается, жена может реально только своим кротким поведением обратить мужа в Церковь Христову. И Павел об этом тоже пишет, согласно с Петром, «Жена, откуда вы знаешь, не спасешь ли мужа?» И также Павел пишет, что неверующий муж освящается верующей женою. И далее Петр пишет, 3 глава, 1 послание, с 3 стиха и ниже. «Да будет украшением ваших, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха. А теперь наставление мужам. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Поэтому напрасно вы говорите, что как бы вот только права мужчины защищаются текстом Священного Писания. Нет, и ваши права защищаются, но гармония достигается тогда, когда мы устраиваем правильную иерархию. Когда мы ее нарушаем, беспорядок входит в этот мир. Собственно говоря, грехопадение всего рода человеческого, произошедшее через нашу праматерь, произошло потому, что она проявила дух феминизма или эмансипации. Как об этом пишет Златоуст, созданная для того, чтобы собеседовать с Адамом, она стала собеседовать со змеем. И это все погубило. В церкви нету никакой эмансипации и не может быть. Но наша передача подошла к концу. Я спрашиваю, как обычно, ваших молитв за то служение слова Евхаристии, которое я совершаю. И помолимся опять об этом рабе Евгении, чтобы он бросил курение, вернулся к семье, покорился бы своей матери. Потому что заповедь с обетованием, великая заповедь, почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. То есть никакой грех не является настолько суицидальным, как грех непочтения к родителям. Потому что нарушая эту заповедь с обетованием о продлении жизни, человек сам укорачивает свою жизнь. Спасибо всем, Христос. С Богом.
Господи,